бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 334-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня, как и всегда, зовут Антон Поздняков, и сегодня у нас один из тех выпусков, когда ко мне приходят мои дорогие слушатели. Часто у нас бывают выпуски, в которых в подкасте что-то промелькнуло, или не обязательно, но в данном случае у нас рассматривалась так поверхностная тема в одном из выпусков Q&A, и мне написал слушатель, и говорит такой: «Слушай, есть тема, я в ней разбираюсь. Давай, значит, расскажу чуть подробнее, чтобы все тоже начали разбираться». Я, естественно, не мог пройти мимо такого предложения. Это предложение, от которого я не могу отказаться. Вы наверняка знаете, что со слушателями получаются очень крутые выпуски. Надеюсь, сегодня будет не исключение, потому что в гостях у меня Алексей Нагорнов. Привет.
Привет. Я тоже надеюсь, что сегодня получится хороший выпуск. Да.
Да, я думаю, по названию, ведь слушатели-то уже прочитали название, они уже в курсе, что сегодня мы поговорим о микроэлектронике, о всяких там чипах, платах и прочих штуках, которые отправляются в космос, и о том, как они к этому космосу готовятся. Дело в том, что, да, в одной из, собственно, секций с вопросами и ответами был вопрос о том, почему, мол, такие старые процессоры используются в космосе. Ну, в последнее время, наверное, в медиа появлялись всякие там новости в контексте миссии Perseverance, потому что там все еще стоит этот RAD 750, который основан на процессоре, который изначально стоял, как любят сравнивать в iMac'ах G3, те самые вот, которые разноцветные, но с LT-мониторами, которые вышли там в конце 90-х. И вот процессор схожий по мощностям, работает на одном из самых дорогих и самых продвинутых аппаратов, которые есть на сегодняшний день. При этом Ingenuity работает на Snapdragon 801, вертолетик маленький. Но и вот этот вопрос тоже я немножечко разбирал, но сегодня мы чуть подробнее по этому делу пройдемся, потому что давай, собственно, ты, наверное, сам расскажешь, как ты вообще связан с этой индустрией, и откуда у тебя есть информация по этому поводу.
Да, мое знакомство с этой индустрией началось, когда я поступал в магистратуру в 2014 году, и одним из условий магистратуры было наличие у тебя работы, которая непосредственно связана с направлением обучения магистратуры, а именно проектирование интегральных микросхем. Тогда я пришел еще в качестве интерна в компанию Design Center Союз. И так получилось, что основным направлением работы этой компании является разработка микросхем для широкого спектра задач на самом деле, но основные заказчики так или иначе связаны с космосом, и вся эта электроника должна летать в космосе. Поэтому я думаю, что могу рассказать что-нибудь интересное на эту тему и прояснить некоторые вопросы, которые могут возникать у слушателей и у людей, интересующихся этой темой.
Ну, естественно, то, что как бы тебе позволяет NDA всякие, да, рассказать, потому что мы же не хотим, чтобы нам потом, да, прилетело по шапке. Ну, как нам. Тебе в первую очередь прилетело по шапке за то, что ты там что-то рассказал, чего рассказывать был не должен. А для начала предлагаю сделать такой быстрый рекап для тех, кто, может, там, не знаю, пропустил предыдущие выпуски, но и в целом сделать такое overview вообще, почему же все так плохо с процессорами в космосе и плохо ли на самом деле. То есть какие именно факторы влияют на то, что у нас старые процессоры. Ну, на самом деле я это говорю, процессоры, это ведь ко всем чипам относится. И к памяти, и к инструментам в том числе. У нас на Земле все гораздо более продвинутое. Ну вот давай сейчас таким, опять же, коротко пройдемся по overview, в чем же там все-таки дело, а потом будем уже в детали вдаваться.
Да, единственное, хочу, что-то я не уточнил, на самом деле, что работал я в этой сфере до ноября 2020 года. Сейчас в сфере остался, но ушел именно в сферу потребительской электроники, поэтому это все мои знания, накопленные до того момента, и сейчас...
Спустился с небес на землю, так сказать.
Да. Можно, конечно, так выразиться, но я предпочитаю как-нибудь менее высокопарно называть свою смену работы. Хорошо, давай начнем с такого фактора, как время разработки. космическая миссия легко может начать готовиться за 30 лет до старта аппарата, а там, до приземления за 40. И это такие какие-то средние цифры, не максимальные. Поэтому все компоненты, из которых будет состоять наш спутник, наш аппарат, они закладываются, ну, может, и не прямо на старте, но на начальном этапе планирования. Так что к старту миссии электроника может уже быть устаревшей по критериям потребительской электроники, существующей на данный момент.
Ну, это если мы допускаем, что она на момент старта была сравнима по мощности, там, по своей тактовой частоте и так далее, с тем, что было на момент старта разработки, что тоже не всегда так, потому что есть особенности, которые, опять же, не всегда, например, там, тот же техпроцесс позволяет в космос запускать что-нибудь там. Сейчас, по-моему, 14-нанометровые как раз только готовят запускать. Но об этом еще поговорим, про техпроцесс. То есть я к тому, что сейчас, наверное, это, ну, не очень вот так вот справедливо сказать, что вот то, что сейчас есть в консюмерских процессорах, оно полетит там условно через 30-40 лет в космос. Это тоже не совсем правильно.
Да, так сказать нельзя. Это какой-то полярный случай, так скажем. Второй фактор, о котором не стоит забывать, это энергетический бюджет. У нас в космосе нет доступа к розетке, которой мы привыкли, заряжая смартфон дважды в день, если нам не очень повезло с емкостью батарейки. И тут на первый план выходит такая характеристика, как потребление энергии. В космических аппаратах у нас есть в лучшем случае солнечные батареи, не сильно мощные, потому что мы ограничены весом и объемом полезной нагрузки носителя.
Угу. Ну, мы об этом, кстати, говорили в выпуске, когда мы говорили про термоэлектричество, да, там, собственно, тот же марсоход рассматривался как пример, там Ритег, и он выдает как бы не очень много мощности, максимум то ли сотня, то ли, может быть, несколько сотен ватт, ну, и, соответственно, это, да, и, соответственно, этого мало для современного процессора десктопного, только даже если весь энергетический бюджет пустить на него. Естественно, мы себе такого позволить не можем, потому что аппарат нужно как-то поддерживать в рабочем состоянии. Его нужно, там, не знаю, передвигать, согревать, поддерживать инструменты и так далее. Поэтому, ну, мы просто не можем себе позволить ставить туда самый мощный процессор и не думать о энергии, как зачастую происходит, например, в том же десктопе, да, ты, ну, там, окей, хорошо, там, 700-800 ватт кубик себе купишь, ну, что там, да, просто в розетку воткнул, в розетке всегда все есть, в космосе, как бы, да, не совсем так, и зачастую надо каждый ватт беречь.
Еще важными факторами являются расширенный температурный диапазон, в котором должна работать электроника, и под температурным диапазоном, который применяется для космической электроники, я подразумеваю от минус 60 градусов по Цельсию до 125, а в некоторых случаях до плюс 150 градусов.
Слушай, а вот тут, кстати, к тебе такой момент, как к человеку, который с этим непосредственно работал. Вот мне как раз в комментариях к тому выпуску, где был ответ на вопрос, мне писали, что ну как же, типа, современные те же десктопные процессоры вполне себе там гонятся оверклокерами под жидким азотом. Жидкий азот сильно ниже температура, чем там, минус 50, минус 60. Неужели как бы нельзя опустить требования еще ниже? Потому что вроде как процессоры в холоде-то работают.
Процессоры в холоде работают, и охлаждение жидким азотом – это хорошо с точки зрения тактовой частоты для разгоняльщиков. Это да. Но, во-первых, реализовать это для космоса, что у вас какая-то там жидкостная система охлаждения на азоте, ну, интересная инженерная задача.
Речь не идет о том, что там какая-то должна быть жидкостная система охлаждения. Речь о том, что, в принципе, стандартный десктопный процессор может выдерживать температуры там за минус 100 хорошо и, в принципе, продолжать работать. То есть, почему такие, скажем так, почему такое низкое, скажем так, почему такая высокая температура на нижнем пороге требований для космоса? Вот. Правильно вопрос сформулировать, наверное. То есть, типа, почему всего минус 50, это минус 60, а не минус там 150, не минус 180?
Слушай, хороший вопрос. Точного ответа не могу сказать, потому что всегда во всех стандартах указывалось минус 60. Я это воспринимал как какое-то эмпирическое число, определенное заранее всеми стандартами, что вот. Вот это минус, который мы реально можем наблюдать на нашей электронике в космосе. Угу. Думаю, это так.
Ну, я, кстати, не знаю, насколько... то есть это ведь в том же оверклокинге всегда как бы этот черепикингом занимаются, то есть отбирают те процессоры, которые будут работать именно в таких условиях, поэтому это, наверное, в какой-то степени ошибка выжившего. Но вот этот момент как бы меня тоже... Я вот не нашел на него толком ответа, почему, мол, в стандартах для космоса такое... Ну, относительно небольшое окно используется, когда вот есть обычные земные процессоры. Земные процессоры звучит как-то так пафосно очень. А вот, ну, в общем, которые могут работать при значительно более низких температурах. Но при этом, насколько я понимаю, длительную нагрузку там при 100 градусах уже, как правило, довольно быстро все загнется, потому что там что-нибудь отпаяется, еще что-нибудь. В общем, как раз вот высокие температуры держат плохо. Поэтому, собственно, всегда важно вот это охлаждение, которое будет держать чипы. Ну вот 90, по-моему, 95 это считается таким уже не очень хорошим, не очень хорошей зоной. А в космосе, как раз, так понимаю, высокие температуры чаще встречаются, и там вот как раз этому надо уделять больше внимания.
Ну вот по поводу минус 100 и оверклокинга, мне, я не знаю, не обладаю информацией, но мне интересно было бы посмотреть, сколько в таком режиме при таких минусах процессоры смогут проработать. У меня есть подозрение, что их, да, недолгое время.
Ну да, типа ты там бенчмарки прогнал, еще что-нибудь прогнал, и в принципе, да, он там может там несколько часов поработать. А если тебе нужно постоянно в таких условиях? Плюс я еще понимаю, насколько я понимаю, что нужен не только обеспечение работы в окне температур указанном, да, но и в перепадах. То есть, ну, на том же Марсе в течение суток перепады там больше сотни градусов. И тебе, соответственно, и происходит они довольно быстро. И дело не в том, да, просто как бы как... при каких температурах вообще разных может работать процессор, но как он, как быстро он может менять эту температуру и как он на это будет отзываться?
Да, есть такое требование, называется термоциклы. Это именно когда электронику гоняют по таким температурным циклам от минимума до максимума за достаточно короткое время.
Ну и да, мы уже, да, заканчиваем наше овервью такое. Мы вот поговорили про то, что да, долго разрабатывают миссии, поэтому лочится зачастую железо заранее, что нужно смотреть и на потребляемую энергию, что есть температурные нагрузки, но как бы основной фактор все-таки это космическая радиация, которая... Главное отличие от того, что происходит на Земле под там, атмосферой с магнитным полем, и тем, что происходит там, в космосе, на Луне, на Марсе и в прочих местах.
Да, это главный ограничивающий фактор. В космосе есть радиация, от которой на Земле мы защищены магнитным полем и атмосферой. В космосе же такой удобной и надежной защиты мы не имеем, поэтому вся электроника подвергается воздействию той самой космической радиации. И это самый главный ограничивающий фактор.
Ну, то есть, дело в том, что нельзя просто взять любой процессор, запихнуть его, ему нужно фактически, да, может быть, на тех же логических схемах, но переизобрести и сделать таким, чтобы он выдерживал, в первую очередь, радиационную нагрузку. Я так понимаю, это основной фактор, который сдерживает нас от того, чтобы брать просто, я не знаю, последний там Core i9, Intel, Threadripper какой-нибудь или Epic и ставить его в тот же марсоход, да, то есть, потому что тебе нужно его как бы сделать так, чтобы он работал при любых условиях. А для этого нужно провести кучу всего, о чем мы, как бы, мне кажется, дальше и поговорим, да?
Да, дальше к этому обязательно вернемся, потому что это важный момент в том, чтобы понять, почему так обстоят дела с космической электроникой.
Да, ну слушай, ну окей, хорошо, радиация. Вот опять же, мы в принципе, наверное, себе представляем, что это такое, имеется в виду. Я думаю, слушатели подкаста в принципе понимают, что такое космическая радиация, какой она бывает, но давай поговорим вот о чем, да, то есть окей, как вся эта радиация влияет в итоге-то на чип. Что она может делать и почему она такая неприятная и опасная?
Давай начнем вот с чего. Какие вообще типы радиации есть в космосе? Наше Солнце ближайшее излучает во все стороны протоны и электроны, а от остальных более дальних звезд может лететь все подряд, включая ядра тяжелых элементов. Это вот типы радиации.
Ну и гамма-лучи тоже, мне кажется, сюда надо
принципе, да, всего. Но вот в контексте воздействующих на электронику факторов мы их не рассматриваем. А, да. Угу. Да, да, да.
Согласен. Не, ну я к тому, что если мы уже как бы пытаемся спектр радиации охватить, то надо их тоже было упомянуть. Ну, то есть, получается, для электроники важны вот эти потоки частиц, да, которые что-то могут делать.
Да, а что они могут делать, тут есть несколько эффектов. Первый — это накопление полной поглощенной дозы радиации. В английском языке это total ionizing dose, как-то так называется. К чему это приводит? Наиболее важные механизмы, они разделяются в зависимости от технологии, по которой произведен чип. Первый момент — это радиационно вызванные дополнительные токи утечки в транзисторах. Это характерно для более новых, для более свежих технологических процессов. А для старых технологий более заметную роль играет сдвиг порогового напряжения транзистора. То есть под воздействием вот этого излучения, которое мы наблюдаем в космосе, в микросхеме образуются электронно-дырочные пары. Эти пары достаточно быстро рекомбинируют, то есть возвращаются и в те места, откуда они были выбиты. Это в нормальных условиях. А в условиях электрического поля они разделяются, и происходит дополнительный заряд под затворного диэлектрика в транзисторах. Это может приводить для более старых технологических процессов к тому, что пороговое напряжение транзистора меняется. Оно может измениться настолько, что перестанет закрываться. Это для транзисторов N-типа. Но на самом деле еще раньше его токи утечки станут слишком большими, и отказ аппаратуры или конкретного чипа скорее наступит по этому параметру. То есть он просто высадит всю батарею, к примеру.
Ну, то есть смотри, давай я попробую, да, как бы вот для себя тоже сформулировать. Я пытаюсь в голове заодно визуализировать этот момент. То есть получается, что такое транзистор? Транзистор — это переключатель. Мы на него там ток подаем, он замыкается. Ток убираем, он размыкается. Ну, или наоборот. То есть если в него прилетает космическая радиация, она выбивает из него электроны, меняются характеристики самого транзистора, и у нас вот этот вот переключатель либо начинает при другом напряжении включаться-выключаться, либо на нем образуется утечка, и ток куда-нибудь течет через него в обход основного механизма, и таким образом, то, например, да, там батарейка разряжается. То есть фактически ломается сам транзистор у нас. Либо он перестает отвечать на наши команды, потому что мы на нее подаем одно напряжение, а он такой: ой, а я уже на это напряжение не работаю. Либо он начинает воровать электричество из системы. Правильно ли я пока что все понимаю?
Да, да. Если в терминах цифровой электроники, то транзистор перестает быть закрытым, когда должен быть закрытым, и перестает быть открытым, когда должен быть открытым. Вот такая максимально простая аналогия. Угу. Для примера, для силовых ключей, которые используются, например, в приводах управления поворотом солнечных батарей, уменьшается порог, и ну все, мы потеряли контроль над этим приводом, он остался в одном и том же положении, батареи не подстраиваются под поток, под излучение солнца, мы не получаем достаточной энергии, батарея разряжается, аппарат теряет контроль. Еще хорошим примером является флеш-память. Для ее перезаписи нужно более высокое напряжение, которое в самом чипе формируется специальным блоком. И вот под воздействием радиации у нас начали транзисторные ключи подтекать сильнее, чем мы этого ожидали. Выходное напряжение этого генератора большого напряжения падает, и у нас пропадает возможность перезаписать эту память. Вот, и вот такие эффекты может нам принести накопление полной дозы радиации.
А с самой памятью тоже, по идее, что-то может происходить? Я же правильно понимаю, что память — это не набор транзисторов, что там... Я, честно, ты меня такой немножко врасплох застал, потому что я задумался, а что собой представляет флеш-память на электронном уровне, и я понял, что я не могу дать сходу вот так вот ответ. Я себе слабо это представляю.
Но если рассматривать вот тот эффект, который я сейчас описывал, то самой памяти, то есть все биты как были, информация хранится. там ничего с ней плохого не произойдет при этих эффектах. Но перезаписать мы ее заново не сможем. Считать сможем, перезаписать нет. То есть все, вместо перезаписываемой памяти получили статическую.
Ну, я к тому, что на память, ну, на память есть свои эффекты от радиации, да, то есть, потому что я там, ну, в том же Curiosity, в том же Phobos Grunt, там же как раз память пробивала, насколько я помню.
Да, 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 это там один из моих примеров, который я подготовил, так что рассмотрим.
Ну, но их не то чтобы так много было за всю историю таких ярких, поэтому логично, что примеры, в принципе, одни и те же. Давай про память еще тогда сразу же поговорим.
Давай, да, на примере памяти. Есть второй эффект, который наблюдается в космосе. Это эффекты, связанные с воздействием тех самых ядер тяжелых элементов или тяжелые заряженные частицы, как их принято в этой сфере называть. Когда такая частица пролетает через микросхему, она часть своей энергии отдает в материал чипа, то есть при взаимодействии с кристаллической решеткой. Это чем-то похоже на трение, или если представить, как стреляют в воду, и вот мы видим шлейф от пули, вот почему-то мне такая аналогия в голову пришла. Эта частица пролетает через чип и, отдав часть своей энергии, оставляет за собой такой кометоподобный хвост из электронов и дырок. При хорошем исходе для микросхемы это выглядит как резкий импульс тока, длится в миллисекундах. Вот для элементов памяти как раз этот сбой может переключить часть битов и произойдет потеря информации. А для некоторых типов схем это вообще может привести к короткому ложному срабатыванию каких-либо блоков. И вот из последнего, что я подумал, можно вспомнить многострадальную науку, которая недавно у нас пристыковалась. Я, разумеется, не могу с точностью утверждать, что там произошло. Давай вспомним, что там было.
Чего там только не было.
Ну, вот последнее, самое последнее, что с ним было. Пристыковался модуль, в какой-то момент произошло, как это в официальном пресс-релизе звучало, самопроизвольное включение двигателей, как-то так это. И пристыкованный модуль немножко повертел у нас всю станцию. Это, слава богу, выправили другими двигателями от других модулей, но сам факт интересный. И вот одна из версий, под которую можно это подвязать, это что? Вот такая самая тяжелая частица, заряженная, пролетела, вызвала помеху в каком-то чипе, который отдал команду ошибочную на включение двигателей. Вот к чему это привело. Ну, не привело, может привести, если это было действительно так.
Ну, это гипотеза, потому что сейчас да, придут да. Люди, скажут, покажите ваши источники, что это вы тут наговариваете. Ну, я просто, я слишком много в комментариях на Ютубе.
Слишком много наловил уже таких.
Нет, просто именно на Ютубе почему-то люди такие.
Только гипотеза.
Ну, то есть это одна из причин, которая могла бы привести к такому результату. Не факт, что там была именно она. Все, мы как бы все официально защитились. Окей. Хорошо, то есть смотри, получается, что у нас радиация может транзисторы ломать, может память переключать, то есть либо вызывать в ней какие-то сбои. А что еще из глобального такого, вот, что может делать радиация с электроникой?
Да, давай еще остановимся, вот не завершили мы с тяжелыми заряженными частицами. Это вот все, что я описывал, это некие однократные сбои, память переключилась, вот такое. А может возникнуть более опасный эффект. Это когда из-за попадания все той же частицы происходит включение паразитного прибора в чипе. Паразитного, то есть не то, что мы его специально там поместили, а он просто образуется там в силу технологических процессов. То есть слои технологические, и при определенных условиях этот прибор может включиться. Прибор тиристор. Результатом его включения является закоротка питание чипа на его землю. Это приводит к протеканию большого тока и может привести к расплавлению металлических дорожек, на чипе, на плате и, ну, в общем-то, выгоранию чипа, все, совсем ахтунг.
Звучит страшно.
Да, это самое страшное, что можно представить, поэтому от этого защищаются в космической электронике в первую очередь. И есть еще один эффект, это когда все те же пролетающие частицы выбивают атомы с их мест в кристаллической решетке. Это приводит к уменьшению подвижности носителей заряда и увеличению шумов. Эффекты похожи на эффекты накопления полной дозы радиации. Для более совершенных, то есть субмикронных цифровых схем, этот эффект не очень заметен. А вот для силовых и аналоговых схем, да, могут меняться параметры усиления сигналов. Для силовых ключей, которые используются в источниках питания и в приводах тех же, о которых я рассказывал, увеличивается сопротивление, соответственно, увеличивается количество энергии, необходимое для одного и того же действия, а также увеличивается перегрев этих элементов. И в результате они быстрее выходят из строя. И, насколько я знаю, эти эффекты играют наибольшую роль в деградации самих солнечных батарей в космосе. Потому что очень сильно падает эффективность этих батарей.
Ну окей, что-то еще мы забыли? Или это, в принципе, основные вот штуки, которые могут...
Нет, из эффектов это, в принципе, все на чем стоит сделать акцент.
Ну и, в принципе, мы уже так кратко о примерах, когда что-то подобное происходит, рассказали, вот из таких ярких. Я, честно говоря, так и не знаю. Не так же давно Хаббл выключался, но вроде его включили. Я не знаю, что там в итоге стало причиной. Но вот там Curiosity переключался с одного компьютера на другой несколько раз за свою историю, потому что там были сбои в памяти. И там изолировали плохие кусочки памяти и так далее. И потом возвращались то с подменного на основной, с основного на подменный. Phobos Grunt, который по официальной версии, благодаря тому, что у него пробило SRAM-чип, вышел из строя. Но там мутная история, честно говоря, с Фобосом. Там непонятно, что произошло.
Там слишком...
Общем, ну, да. По официальной версии, скажем так, итоговой, сказали, что вот это произошло. Но там, да, там такая история, мягко говоря, не очень прозрачная. Короче, если что-то происходит плохое, аппарат выходит из строя, либо как-то это влияет на его работу, в лучшем случае на время ее останавливает, переводит там компьютеры в безопасный режим, инженеры чешут репу и что-нибудь потом решают, либо переключают на дублирующее оборудование, либо чуть-чуть жертвуют, идут на компромисс в плане там вычислительных мощностей и возможностей, его возвращают к работе. Ну, либо все, аппарат тавоит. И больше не работает. Но это как бы худший случай. Но окей, давай тогда поговорим о том, вообще вот есть подготовка всех этих чипов к космосу. Ну, это, в частности, то, чем ты занимался, проектировкой чего ты занимался, да. И я так понимаю, дальше потом уже уходило на производство. Мы знаем, что это все как бы очень дорого. Тот же вот RAD 750 от BioSystems, он стоит что-то порядка там четверти миллиона долларов. И многие вообще все эти чипы, они очень-очень дорогие, все спутники стоят дорого. Казалось бы, да? Почему бы не взять просто обычный процессор, запихнуть его в коробочку там из цинка и еще какого-нибудь плотного металла, и пусть себе работает. Откуда столько денег? Почему все так дорого?
Ну, кстати, про цинк один из способов решения проблемы, кстати. Но не самый инженерный, как ты понимаешь.
Все аппараты будут летать в больших цинковых гробиках?
Да, в принципе, какие-то проблемы можно таким способом решить. Но все-таки, возвращаясь к более какому-то инженерному подходу, от чего зависит цена конечного чипа для потребителя? От общего производимого количества. Потому что в себестоимости цена на R&D делится на вот это предположительное проданное количество штук. Для схем для космоса цена на разработку в большинстве своем существенно выше, чем для обычных консюмерских чипов при одном и том же техпроцессе, подчеркиваю. Нужно применять какие-то специальные техники, приемы, о которых потом, наверное, поговорим, чтобы сделать его более надежным и вот стойким ко всем тем воздействиям, которые мы обсудили. Кроме того, вот эти все фишки и техники предполагают увеличение площади самого чипа, то есть еще и себестоимость самого кремния увеличивается. А вот количество тех чипов, которые можно продать кому бы то ни было, ну, в крайнем случае может исчисляться десятками в год. То есть объемы вообще несравнимые. И вот, ну, в общем, главный момент, что цена делится на количество продаваемых чипов, которое на порядке ниже, чем привычные нам числа в потребительской электронике.
Ну, то есть, грубо говоря, если я там беру, разрабатываю чип для, не знаю, пятой PlayStation, я понимаю, что вот у меня стоит столько-то разработка подобного чипа, у меня там столько-то стоит его непосредственно производство, мне же нужно построить целую производственную линию, чтобы это все как-то отпечатывалось, собиралось и так далее. И, допустим, стоит там эта производственная линия, не знаю, миллиард. Ну, миллиард, наверное, не стоит, но что-то, я думаю, в этом районе вполне может быть, да? Одно дело, когда мне нужно 10 миллионов чипов в год для PlayStation производить. Другое дело, когда мне нужно... То есть, соответственно, я делю этот миллиард на, там, на 10 миллионов. Нет, много получается. Ну, идея понятная, да. А другое дело, когда этот миллиард делю на 10 чипов, которые я в итоге произведу. И я нагружу в итоге своим потребителям. Так что да, здесь получается фактически штучное производство, а как бы ручками даже при всем желании ты процессор не соберешь. Тебе все равно нужно всю эту машину, которая будет это все собирать и печатать чипы, делать по-любому. Хоть ты собираешь 10 миллионов чипов, хоть ты собираешь 10 чипов в год. Так что Тут все упирается в то, что если бы, наверное, было ручное производство процессоров, здесь бы оно, может быть, было и выгоднее.
Ну, если бы можно было вручную производить процессоры уровня PlayStation 5, это я бы посмотрел на этот, на этих умельцев.
Я же говорю, сидит просто этот обязательно азиатский человек азиатской внешности с пинцетиком и транзисторы собирает. Всего лишь 10 миллиардов транзисторов. Что-нибудь такое. Сидит с микроскопом, все собрал, дальше передал. Ну, это все шутки, понятно, но да, то есть штучность производства. А как-то более серьезные стандарты влияют на это все? Ну, то есть, что нужно дольше их разрабатывать, что нужно какие-нибудь бюрократические круги ада проходить, чтобы все это согласовать, дополнительное какое-нибудь тестирование там на, не знаю, вибрации, на радиацию, на еще что-нибудь. Это все тоже как бы стоит денег.
Но это просто одна из моих любимых частей разработки. Вот с чего, наверное, стоит начать. К этим чипам по требованиям мы уже обсудили, что предъявляется. Там, температура. Про механические требования мы, по-моему, не сказали. Это вибростойкость, которая...
Ну, чтобы запуск пережить.
Механические воздействия, которые... Они, да, самые главные нагрузки, да, на запуске. Про радиацию мы сказали. Остальные требования, на самом деле, плюс-минус похожие на консюмерские чипы, ну или на чипы, которые в автомобильной индустрии используются, там точно, потому что там все тоже достаточно жестко. А вот чтобы подтвердить выполнение этих требований, проводятся долгие и, ну, нереально дорогие испытания, и вишенкой на всем этом торте, про которую всегда нужно помнить в России, это все происходит под контролем военных приемок. Ты понимаешь, это не упрощает работу и не удешевляет ее. В России не военного космоса, к сожалению, нет. В других странах есть, но там, я уверен, ту же функцию контроля выполняют просто другие службы, вряд ли с меньшим рвением. Просто они не являются военными. Но все-таки есть у меня подозрение, что там с этим немного проще обстоят дела, но не кардинально.
Ну, в итоге у тебя просто чисто финансово, да, гораздо, мне кажется, дешевле удорожить стандарты, ну, в смысле, удорожить для производства стандарты, чем потом потерять целый аппарат, ну, как с тем же Фобос Грунтом произошло, когда фактически там, опять же, по официальной версии, за одного чипа, который не был должным образом сертифицирован для космоса, а был там сертифицирован для высотных военных авиаполетов, вот, опять же, по официальной версии. записи. Вот из-за этого произошел сбой и потерялся весь аппарат. Соответственно, все это время работы, все те деньги, которые были потрачены на его разработку, на его сборку, на его запуск и так далее, все эти человек и часы, как бы все пошло на смарку из-за того, что вот не дотестировали чип. Поэтому как бы звучит логично, что там, что там такие стандарты.
Тут еще интересный момент на том же примере Фобоса, что мало того, что сам аппарат был потерян, все ресурсы, которые потрачены на его производство, еще же страховка после этого стала стоить намного дороже для последующих запусков. А это немалые деньги, немалая цена.
Это да.
Да, да, это уже следствие все там.
Ну, это сопутствующие штуки экономические, но это тоже важный момент, безусловно, да. Потому что страховка в космосе — это большой фактор, и зачастую поэтому, там, например, какие-нибудь государственные миссии с какими-нибудь военными спутниками могут стоить сильно дороже для запуска чисто за счет страховки.
Еще интересный пример был, когда, не помню, наверное, года 4 назад сушка упала, я имею в виду истребитель наш, и в прямом эфире вскрывали черный ящик, там еще вскрывали его так, все компаундом залито, какие-то два лаборанта, что-то с одному отвертку принесли, другому молоток. Ну, прям интересный процесс был, если интересно, найди, посмотри. Забавно все это выглядело, то еще шоу. Так вот, когда только черный ящик вскрыли, там оказалось внутри монструозная такая, по-моему, двух- или трехэтажная сборка из печатных плат с то ли 6, там, то ли 8 чипов памяти в пластиковых корпусах, то есть обычных консюмерских, которые, ну, блин, не знаю, куда можно поставить, да, в машинку на пульте управления. И, разумеется, эти чипы никак вообще не рассчитаны ни на такие механические нагрузки, они в клочья от удара, и, ну и, разумеется, никаких данных с этого черного ящика получить не удалось. То есть это к тому, что бывает, если не выполняются стандарты.
Ну окей, стандарт со стандартами, в принципе, понятно. Давай поговорим о том все-таки, как же происходит тогда проектирование, какие есть методы, которые позволяют защититься, в первую очередь, от космической радиации, защитить процессор. Ну, или не только процессор. Я все время почему-то про процессоры, но понятное дело, что речь вообще о любом чипе, который в составе электроники будет летать в космос. То есть, что можно делать с чипом, чтобы он стал более выносливым с точки зрения радиации, в первую очередь?
Ну, давай по порядку. С нижнего уровня, наверное, абстракции. Можно менять технологию производства. Это доза легирования, там, толщины слоев. Потом можно менять конструкцию самих транзисторов. То есть использовать транзисторы там А-типа, H-типа. Это по виду своему похоже на соответствующие буквы. Кольцевые транзисторы тоже. Самый такой полезный конструктив. Но они занимают больше площади, но токи утечки становятся меньше. Для защиты от тяжелых заряженных частиц необходимо ставить охранные кольца вокруг транзисторов, чтобы избежать включения тиристора, о котором мы рассказывали. Или же использовать технологию кремния на изоляторе. Это когда каждый транзистор изолирован диэлектриком, то есть в таком в ванночке находится, стенками которой является диэлектрик. Еще для повышения стойкости в кремнии на изоляторе техпроцессе можно подавать на дно чипа отрицательное напряжение с помощью встроенного генератора. Это тоже увеличивает его стойкость. Также можно использовать приемы на уровне самой аппаратуры уже. Тот самый цинковый гробик. Не обязательно цинковый, но в принципе экраны во всех своих видах можно использовать. Можно применять специальные чипы, которые отслеживают резкий скачок тока потребления. То есть вот у нас пролетела частица, включила тот самый злополучный тиристор, наш охранный чип это отследил и отключил питание для защищаемого чипа. И тем самым спас его, а потом заново включает. Еще есть такой эффект, что набранная доза может рассасываться, если чип не работает. и еще быстрее она рассасывается, если чип подогревать в этот момент. Это тоже можно использовать. Ставишь два чипа, пока один работает, второй релаксирует. И общее время этой сборки сильно увеличивается. Но это все трейд-оффы. То есть поставить экран, это значит больше места, больше веса. Ну, собственно, как и все в инженерии в широком смысле этого слова. Ты выбираешь что-то, что лучше сделать. Сделать защиту, задублировать консюмерский чип или разрабатывать новый, который стойкий сам по себе, без применения вот этих всех вещей. На уровне софта, но это для цифровых схем, софт это уже скорее часть железа, потому что некоторые команды зашиваются на уровне самих транзисторов. Там применяются специальные коды, которые могут отследить ошибку в регистре памяти и исправить ее. Также применяют такой прием, как мажорирование. Это когда за один бит в выходном коде отвечают три исходных одинаковых ячейки памяти, которые разнесены в разные части чипа. То есть летит частица, попала в этот бит памяти, но она сбила только один из трех, два других остались с правильным значением, и на выход идет тот бит, которых значений больше.
Ну, это похоже на какой-нибудь RAID-конфигурацию дисков, только на уровне индивидуальных чипов. Потеряв один бит, ты как бы сохраняешь данные. Вот если два бита из трех вбиваются, тогда уже как бы у тебя проблемы.
Да, да, тут, ну, опять же, можно поставить там 3 из 5, но, опять же, это тебе нужно место под 5 бит, а использовать ты будешь один.
Ну да, видимо, в зависимости от критичности данных могут разные подходы использоваться. Слушай, а вот непосредственно в твоей работе, я не знаю, насколько ты можешь там о каких-то конкретных вещах говорить, вот какие самые как бы ходовые были штуки, как это вообще делалось, в каком софте, может быть, что-нибудь можешь такое рассказать, вот именно из более-менее конкретных примеров, ну то есть как тебе это приходит, тебе приходит вообще там чистый лист и говорится, вот значит надо сделать там вот такой-то чип, или вот есть такой-то референс, надо его модифицировать, использовать там то-то, то-то и то-то, ну, из того, что мы перечислили, да? Как вообще это происходит?
Ну, тут два основных варианта. Первый — это когда тебе приносят даташит, то есть документацию на какой-то существующий чип, обычный консюмерский, и говорят, типа, надо такое же, но чтобы оно было стойкое вот к такому количеству набранной дозы и стойкое к тяжелым заряженным частицам вот с такой энергией. И еще это все работает от минус 60 до 125.
А подожди, а вот тут такой, опять же, скользкий момент, но как обстоят дела с интеллектуальными правами и всякой вот этой фигней? Покупаются ли они? Или, ну, то есть, насколько я знаю, вот, опять же, если ты работал в России, то какой тебе процессор могли принести? Или чип?
Процессорами я не работал, я работал с аналоговыми схемами, но принципиально это одно и то же. Ну, по крайней мере, вот в этой части работы интеллектуальной собственности там никакой защиты не требуется, потому что ты не берешь ни какие-то ни куски, ни ядра, ничего. Ты просто... У тебя есть требования на чип, а как бы как ты это реализуешь, это твоя головная боль как разработчик.
А, то есть у тебя нет такого, что тебе приносят чип, значит, вот его разобрать, в него там повставлять защитку, и пусть вот он же только работает уже защищенный. То есть это как бы реверс-инжиниринг получается.
Такого не было. Реверс-инжиниринг я слышал в 2013 году, когда я работал на Angstrem'е. Но я этого, слава богу, не застал, и, по-моему, это, ну, блин, вообще такое себе...
Ну да, там наверняка юридические моменты. Ну, давай так, я понял, что если это и было, ты не можешь об этом говорить.
Не, я могу сказать, что этого не было. То есть никакого реверса не было. Те максимум говорят, вот такой чип, хотим такой же, делай.
Окей, а вот тогда из перечисленного, что в первую очередь использовалось? Из методов защиты, вот, допустим, да, что ж, ну, есть ли там какие-то там экзотические моменты, которые применяются там в редких случаях, типа там, не знаю, мажорирование в памяти. Хотя, наверное, это как раз достаточно простой и часто используемый метод. Ну, то есть, вот ты перечислил такую кучу методов, что можно делать, чтобы защитить процессор. Почему процессор? Защитить чип. Что можно делать, чтобы защитить чип от воздействия радиации? Если, ну, то есть, они все примерно одинаково используются, эти методы? То есть, это все идет всегда в одной большой куче? Или есть какие-то методы, которые чаще применяются, есть какие-то, которые реже?
В принципе, все, что я перечислил, все это я так или иначе применял. Но вот что касается модификации именно технологии, когда я говорил, что там меняются толщины приборных слоев и там уровни легирования каких-то областей чипа, вот это применяется реже, просто в силу того, что очень сложно и проблематично влезть в технологический процесс фабрики. Ну, тебе элементарно просто не даст фабрика лезть в свои технологические процессы. Да, типа, что поменять там толщину пленки? Да, ага, сейчас. У нас тут вообще-то мы налаживали производство несколько лет. Типа, пленки поменять. Угу. Давайте. А остальное все применяется и достаточно часто.
Окей, хорошо. Но смотри, окей. Допустим, ты спроектировал какой-то чип. Что происходит дальше? Может ли быть ситуация, что его там, не знаю, дальше отправляют на какой-нибудь предпродакшн, отправляют на тестирование, он не проходит тестирование, и такой, все фигня, переделываем. Или, ну вот, как дальше происходит процесс после того, ну, ты как инженер, да, ты что, так понимаю, ты в каком-нибудь CAD или в чем там ты это собрал, все продумал, отдаешь, да, вот что происходит дальше?
Выходит чип с фабрики, мы его либо в самом виде, когда на пластине, проверили какие-то электрические его характеристики, там, отбраковали плохие, хорошие собрали в корпуса, и дальше начинается процесс испытаний на подтверждение всех тех характеристик, которым он должен соответствовать. Тут общий принцип такой: ты проверяешь чип по электрическим параметрам, то есть там, ток потребления, точность, там, быстрота его работы, предельная частота. Потом воздействие какого-либо фактора, на который происходит проверка, то есть там термоциклы, предельная там вибрация, электростатические разряды, радиация и снова проверка электрических параметров.
Слушай, а вот это вот, вот это все, что ты перечислил, это там отдельные стенды под это дело есть, кто ими владеет? Я, опять же, просто вот из наших предыдущих выпусков, из того, что я узнавал, да, ну, во-первых, вот мы там когда в свое время общались с ребятами из Asus, как они там тестируют свои ноутбуки, вот у них там есть, типа, несколько стадий эволюции прототипа, то есть сначала они, да, его спроектировали буквально там из картонки и палок, потом они делают какой-то предпродакшн штучный, они вот отправляют там на всякие вибрационные тестирования, еще на что-нибудь, то есть у них там куча стендов, да, и если все прошли, они там учитывают всякие там какие-то моменты, которые выявляются, и потом, значит, доводят его более-менее до серийного образца. А при этом стенды всякие и так далее, я так понимаю, здесь они тоже могут быть достаточно дорогие, и здесь может быть, опять же, я так предполагаю, что ситуация типа как с авиаиндустрией, опять же, у нас был выпуск там, где пилот, тоже, кстати, слушатель наш, рассказывал о том, что там типа, те же тренажеры, ими владеет там считанное количество компаний и сдают их в аренду. Как здесь обстоят дела? То есть под это дело, под все есть какие-то стендовые, тестовые штуки, которые, на которых все это прогоняется? Где они находятся? Насколько сложно их сделать и так далее?
Здесь все, ну, практически абсолютно так же, как и с теми самыми Asus'ами. Помню этот выпуск, да. Абсолютно тот же процесс. Для некоторых испытаний стенды могут быть у самой компании. То есть просто она понимает, что это экономически выгодно, она закупает эти стенды и там все последующие свои схемы гоняет на этих стендах, испытывает. Более сложный процесс со стендами на испытания на радиацию. То есть это все очень сильно зарегулировано, и вот эти испытания можно проводить буквально там, насколько я помню, в двух конторах в России вообще. А остальное все, ну, в принципе, хватает мест, где можно проверить там ту же вибростойкость, термоциклы и, там, не знаю, электростатические разряды.
Так, а с радиацией? Ну, мы как выяснили же, да, что радиация самый главный враг чипов. Как это происходит? То есть это ты в какой-то ускоритель частиц его пихаешь, и там длительное время он должен облучаться? Как это происходит?
Да, именно так, когда на накопленную дозу смотрится. Ты проверил чип, поставил его в электрический режим, начинаешь его облучать, считаешь, сколько он дозы набрал, и смотришь, на каком уровне дозы он начинает отказывать. Причем тут интересный момент. Уровень, который напишется тебе в документы, то есть уровень, который эта схема формально будет выдерживать, он делится на коэффициент выборки. То есть больше выборка, меньше коэффициент. Поэтому, чтобы подтвердить документально уровень стойкости выше для конкретного чипа, нужно брать большую выборку. Принципиально такой же маршрут для испытаний на тяжелые заряженные частицы. То есть ты выставляешь микросхему в рабочий режим и начинаешь ее бомбить теми самыми частицами, начиная с маленькой энергии. И смотришь, там, на какой энергии она начинает сбиваться, а на какой вообще погибать. И все. Вот примерно так выглядят испытания.
А было у тебя такое, что что-то не проходило тесты?
Да, это часть работы, такое случается часто.
А что в этой ситуации происходит? Как понять, кто виноват? Виноват ли ты как разработчик? Виноват ли кто-то там, не знаю, на промежуточной стадии? Виновата ли фабрика, чтобы какой-нибудь брак произвела? Ну, то есть здесь же много моментов, когда что-то могло пойти не так. Как это отследить и кто этим занимается? Есть ли там какие-нибудь специальные комиссии, которые ходят и выясняют, кто виноват, если что-то пошло не так, и на каком именно этапе нужно произвести улучшение? Потому что, может, ты это все правильно спроектировал, они просто собрали криворука. Или наоборот, или ты криворукий инженер, неправильно, значит, что-то придумал, они собрали все правильно, а в итоге не работает. Ну, то есть, как это определить? И кто этим занимается?
В принципе, все варианты, которые ты описал, они равновероятны, поэтому тут главная задача...
И более того, могут происходить одновременно, да?
Да, да, это еще грустнее. И тут твоя задача как инженера не свалить вину на другого, а докопаться до сути, то есть по каким-то косвенным признакам, проводя, планируя какие-то дополнительные эксперименты, ты выясняешь, что все-таки, конечно, здесь пошло не так. То есть там погонять, то есть в этом режиме схема умерла, так, окей, а если вот в таком режиме ее погонять, вот здесь мы сузим область поиска потенциально ненадежных блоков и проверяешь так, сужаешь потенциальные проблемы и наконец докапываешься до истины, кто был неправ.
Ну, так а если у тебя их произведено было изначально таких чипов небольшое количество, и там все они умерли во время тестов, или всегда остается какая-то партия, которая не шла непосредственно на стенды?
Слушай, бывают и такие случаи, что вот ты не докопался, а больше и смотреть не на чем. Заказываешь следующую партию, но это уже не очень репрезентативно, потому что ты как минимум отсекаешь процесс производства из своего диапазона поиска, потому что это уже на производстве могло пойти что-то иначе.
И сколько вот таких циклов доработки может быть, чтобы довести чип до какого-то стандарта? Ну, в смысле, чтобы вот сдать его, грубо говоря, уже непосредственно в использовании. Цикл, в смысле, что-то вот ты сделал, тесты провалились, пошли дорабатывать. Потом еще раз тесты провалились, еще раз пошли дорабатывать. Ну вот, в типичной ситуации, с какого раза получается примерно все довести до ума? Или всегда все, в принципе, сразу?
Не, к сожалению, не наш случай. И, в принципе, это редкий случай в микроэлектронике. Это сейчас все идут к тому, чтобы чип получался с первого раза и сразу в серию. И то, чтобы это получилось, нужно приложить огромное количество усилий. Типичный случай, со второго. Ну, вот так, честно, типичный. Круто, когда получилось с первого, но это прям круто. Это должно многое сойтись. А верхняя планка с какого? У меня был проект, который, итераций 5, по-моему.
То есть с пятого раза, если получилось, это считается, в принципе, ок?
Да, на мой взгляд, нет, это вообще не ок. но там действительно был проект с большим количеством неизвестных, которые еще менялись по ходу разработки. Ну, короче, был такой проект, но это тоже, это далеко не типичный случай, к счастью, в данном случае, что это не типичный случай.
А что приходилось дорабатывать? Это всегда был инженерный косяк или производственный тоже?
Там было все, там реально было все. Там были инженерные косяки, там были производственные косяки, там были какие-то эффекты, которые я до сих пор не могу объяснить. Вот так.
Ну окей. Ладно, давай тогда с этими моментами понятно, с производством. На самом деле жутко интересно, как это все там происходит в реальной жизни. Я так понимаю, с как раз, если мы пойдем на чуть более сложный уровень и там, посмотрим на то, как производится процессор, это вообще отдельный, наверное, круг ада. Потому что там же и техпроцессы тоже нельзя маленькие использовать. Ну, потому что, насколько я понимаю, да, почему нельзя использовать маленький техпроцесс в космосе, что у тебя может пролетать заряженная частица между двумя транзисторами, если они близко друг к другу расположены, и пробивать между собой их. То есть, если в земных условиях у тебя за это может быть ответственен туннельный эффект, да, если у тебя группа... Ну, опять же, это очень такое, скажем так, поверхностное представление того, что происходит, но если у тебя два транзистора между собой, то за счет туннельного эффекта заряды могут перепрыгивать с одного транзистора на другой, и поэтому, да, есть нижний порог техпроцесса. А в случае с космосом у тебя вместо туннельного эффекта может пробиваться просто пролетающей частицей, и поэтому там у нас нет, не знаю, 5-3 нанометровых процессоров в космосе. И, наверное, может быть, даже и не будет.
Ну, слушай, нет, это не совсем верно, то, что ты сказал. То, что я писал, туннельный эффект. Туннельный эффект мы можем наблюдать, когда заряды туннелируют через что-то, через что они не должны туннелировать. В случае с транзисторами это диэлектрик. Такое, да, такое на низких технологических нормах, когда транзисторы совсем маленькие, и, соответственно, толщины этих диэлектриков тоже маленькие, наблюдается, но это все решаемо, и это уже решено, потому что формально те физические пределы, которые раньше казались пределами, они уже давно пройдены. То есть закон Мура все еще плюс-минус выполняется, и мы так или иначе уменьшаем эти наши заветные нанометры. Хотя, по идее, там все уже атомные слои кончились, и уже нам просто некуда помещать электроны, чтобы они были изолированы друг от друга. Но это что касается, в принципе, физики вот этого туннелирования. А вот касательно стойкости космоса, часто реально встречаю мнение даже от людей из индустрии, что невозможно добиться стойкости на низких проектных нормах. Также встречал высказывание, что микросхемы по техпроцессу от 250 нанометров и ниже по умолчанию иммунны к тиристорному эффекту. Якобы рабочие напряжения для этих технологий настолько низкие, что тиристор не может зажечься, и все, и вот поэтому они стойкие. Ну, могу сказать, что и то заблуждение. Про старые техпроцессы можно сказать только, что они более стойкие к средним, к сбоям, вызванным тяжелыми заряженными частицами, просто в силу того, что у них более высокий порог переключения. Это единственный эффект, который можно здесь выделить. И тут дело еще в том, что кроме процессоров, где чем меньше нанометры, тем он круче глобально, существует еще огромное количество других типов микросхем, чипов, с которых мы вспоминали уже не раз, которым малые геометрические размеры транзисторов не особо-то и нужны, а иногда даже и вредны. Это касается аналоговых и высоковольтных применений. Поэтому делать схемы, которые по своему техническому уровню будут объективно современны, можно и на 180 нанометров.
Окей, давай тогда будем потихоньку заканчивать. У меня к тебе только такой один вопрос. Интересно твое мнение. Правильно ли я понимаю, что то, что Ingenuity на этом Snapdragon 801 несчастном до сих пор работает, это какое-то вероятностное чудо, и что совсем скоро, по идее, он должен отказать. Ну, то есть, давай я коротенькую, да, предысторию, вдруг кто там еще не в курсе, да. Вместе с марсоходом Perseverance полетел вертолетик Ingenuity, он собирался буквально в последний момент, ну, по меркам всей миссии. Он был очень дешевый, поэтому для него не брали дорогой процессор. Это был такой proof of concept, поэтому в него поставили буквально Snapdragon 801. Тот самый, который стоял там в самом первом OnePlus. Ну, еще в куче других смартфонов. И, соответственно, он же никак не подготовлен к космосу. Ну окей, хорошо, и в этом довезли, в специальном там защищенном боксе и так далее. Он там был как-то прикрыт. Но он же сколько по Марсу летает, сколько он уже, 9-10 полетов совершил. И до сих пор работает. Почему так? Как так? Неужели можно, значит, отправлять? То есть, с одной стороны, у нас есть, да, Фобос Грунт, который буквально на орбите Земли поймал в итоге какой-то луч и упал в океан. А с другой стороны, эта штука до Марса долетела и по Марсу летает уже долгое время. Как так? Почему так? Что происходит вообще?
Ну, можно только порассуждать на эту тему, точно подтвердить не можем. Может быть, инженеры расскажут данным. Но первый вариант, во-первых, эти радиационные частицы, это все, ты понимаешь, вероятностное событие. То есть первое, прям повезло, пока что в него ничего такого не прилетело. Вот простая версия. Второе, на нем и в нем может быть применена защита дополнительной оболочкой, дополнительными охранными чипами, которая оказалась вот пока что для данного количества полетов достаточно. Ну, в принципе, а на самом деле, я думаю, что просто оба этих фактора сыграли, и там и применено достаточно дополнительных надстроек, которые увеличивают стойкость обычного консюмерского Snapdragon, и еще и везение никуда не уходит, пока ничего не прилетело такого мощного.
Что ж, на этом тогда предлагаю на вот этой оптимистической ноте заканчивать наш сегодняшний выпуск. Было интересно послушать о том, как это все происходит изнутри, как происходит подготовка процессоров, как происходит, что вообще с ними можно делать, почему это в итоге так дорого стоит и почему у нас до сих пор летают старые железки в космосе. Скажем так, из первых рук получился опыт. Так что тебе спасибо большое, что вызвался, что пришел. Мне кажется, как это, мы не подмочили репутацию выпусков с гостями, которые приходят из слушателей. Получилось очень круто. По крайней мере, мне очень понравилось.
Очень на это надеюсь, что не подмочили репутацию. А по поводу надежд на лучшую электронику в космосе, для тех, кого волнуют нанометры, могу сказать, что уже есть серийный комплект микросхем RAD 5500, ну, соответственно, наследники RAD 750, о котором мы говорили. Они произведены на 45-нанометровом технологическом процессе, и они уже серийные, аттестованные, то есть должны летать. Европейский процессор Dahlia, по-моему, уже вышел. Он на 28-нанометрах, по-моему, сделан.
Там, кстати, у Европейского космического агентства, у них, ну там, немножко по-разному подход вообще у разных космических агентств к разработке процессоров. И вот ESA, они придерживаются open-source технологии, в отличие, например, от штатов, которые проприетарщину продолжают лепить. И, по-моему, вот у текущего рабочего прототипа у ESA самый крутой процессор с точки зрения производительности новат. То есть он там выдает типа не очень большую тактовую частоту, а при этом потребляет там в районе ватта. То есть это, опять же, то, что мы говорили, очень важно в плане энергетического бюджета. То есть они идут не на повышение чистой вычислительной мощности, а на снижение энергопотребления. То есть он там может выполнять примерно те же задачи, что и, не знаю, 750-й RAD, при этом тратить на это сильно меньше энергии. А те же штаты вон, делают, например, там у них есть несколько направлений, в частности, ARM-процессоры тоже, возможно, скоро начнут летать в космос. Ну, собственно, они уже начали летать в космос. У Qualcomm вон монополия планетарного масштаба, потому что единственный процессор от Qualcomm у них получается на целой планете. ARM-овский. Вот.
Я не знаю, есть у них такое объявление на сайте. Звучит круто.
Нет, если они напишут, что у них монополия планетарного масштаба, мне кажется, к ним тут же придут соответствующие органы и скажут, в смысле монополия? Сейчас вас оштрафуем.
но звучит красиво.
Ну, звучит красиво. Поэтому мы им такую рекламу и делаем. Хотя они нам за нее не платят, к сожалению. Но, как это, можно постфактум обратиться, типа, чуваки, мы вас тут пропиарили. Сказали, что у вас монополия на всю планету. Дайте денег. Ну, на самом деле, это, конечно, не так происходит. Ладно, давай тогда на этом будем прощаться. Тебе большое спасибо, что пришел. Как я уже сказал, мне было крайне интересно слушать. Если у наших слушателей останутся какие-то вопросы касательно всяких аспектов подготовки микроэлектроники к космосу, куда к тебе можно обращаться и можно ли?
Да можно, я не знаю, можно, наверное, оставить либо Инстаграм, либо Телеграм, и без проблем пообщаюсь, кому что интересно.
В общем, давай тогда Инстаграм оставим, так что в ссылочках в шоу-нотах будет Инстаграм. Вот. Ну а на этом мы заканчиваем. Я напоминаю, что как-то у нас тут такая техническая часть, как обычно, что вы, если хотите, можете поддержать проект. Это сделать можно либо оставив отзыв, поставив оценочку в приложениях типа Apple Podcast, в CastBox и прочих, где есть такая необходимость. Если вы слушаете это на YouTube, сделайте все ютубные ритуалы, которые необходимы. Ну а если вам совсем-совсем нравится все, что мы тут делаем, то можете поддержать проект небольшой денежкой, либо в Apple подкастах, там есть отдельная кнопка, либо на Патреоне. Выбираете тариф, который содержит теорию большой бороды, получаете дополнительные выпуски после шоу, получаете доступ в наш эксклюзивный чатик в Телеграме. Если вы подписаны через Apple подкасты, напишите мне в личку, я вам тоже дам ссылку на эксклюзивный чатик, потому что Apple не поддерживает такую функциональность, чтобы я вам ее мог передавать другим способом. Так что приходится вот такие костыли городить. Ну, а на этом мы с вами прощаемся. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.